У самой кромки воды вспенился прилив. Волны лизнули берег. Отхлынув, приливная волна обтекала расщепленное бревно. Прячущиеся за бревном крабы и песочные блошки, выждав пару мгновений, покинули свое убежище и заторопились к берегу, стремясь успеть до следующей волны. Дождевые струи яростно колотили по пляжу и, стекая в море, прорывали в песке миниатюрные песочные каньоны. По ним-то и карабкались крабы, этакие золотоискатели, спешащие забить себе участок на бескрайнем девственном берегу. Двигаясь вдоль просоленной, усеянной водорослями и ракушками полосы прибоя, крабики толкались и лезли друг через друга, ведь там впереди их ждал сладкий песок свободы, где всякий краб может ходить с гордо поднятым панцирем. Быстро исследовав серую, насквозь промокшую и опутанную водорослями остроконечную шляпу, крабики поспешили дальше, к выглядевшей куда более перспективной груди одежды, полной многообещающих дыр и складок. Один крабик, самый предприимчивый, попытался залезть Думингу Тупсу в нос, но был бесцеремонно вычихнут. Думинг открыл глаз, осторожно повертел головой, вода в ушах громко забулькала. История последних нескольких минут была крайне запутанной. К примеру, он помнил, как его несло по трубе из зеленой воды. Но может ли такое быть? Также в памяти отпечатались несколько моментов, когда воздух, море и сам Думинг очень тесно переплелись. Сейчас он чувствовал себя так, будто кто-то тщательно прошелся по его телу молотком, не пропустив ни единого клочка кожи. «Пошел вон!» – Думинг извлек из уха очередного краба. Только тут до него дошло, что очки куда-то потерялись. «Наверное, катаются сейчас где-нибудь на дне морском, пугая омаров», – подумал Думинг. Итак, подытожим ситуацию. Он жив, но лежит на каком-то неведомом чужом берегу. И перспективы вырисовываются достаточно четко, невзирая на то, что все остальное видится каким-то размытым.
«Все? Надеюсь, теперь ты умер?»
– донесся откуда-то неподалеку голос декана. «Ты пока жив», – сообщил Думинг.
«Проклятие! А ты в этом уверен?»
Послышалось еще несколько стонов. Валяющиеся неподалеку кучи водорослей на поверку оказались волшебниками.
«Ну, мы все здесь?» – спросил Чудакули, пытаясь встать на ноги. «Я точно не весь», – простонал декан.
«А где госпожа Герпес?» – осведомился Чудакули.
«И казначея тоже не видно».
Думинг сел на песке.
«Вон там, только посмотрите туда, там казначей!»
В море набирала силу гигантская волна. Нависая, загораживая небо, она становилась все выше и выше. И на самой ее верхушке сидел казначей.
«Казначей!»
– завопил Чудакули. Крохотная фигурка встала на семечко и замахала руками.
«Он стоит», – констатировал Чудакули. «Но разве на семенах можно стоять? Он ведь не должен на нем стоять, верно?»
«Бьюсь об заклад, он не должен там стоять. Там нельзя стоять, казначей! Это ведь не может быть!»
Волна завилась барашком, но казначей уже скользил вниз, катился, подпрыгивая по гигантской водной зеленой стене, словно лыжник по горному склону.
«Но это невозможно! Он нагло разгуливает по волне, как по университету! Как это может быть?
Волна закручивается, а он скользит. О нет!»
Пенящийся гребень накрыл набирающего скорость волшебника.
«Вот и все», – произнес Чудакули.
«Нет», – возразил Думинг.
Казначей вылетел из водной трубы, как стрела из лука, а вслед за этим на берег яростно обрушилась волна, словно хотела отомстить пляжу за некое нанесенное им оскорбление. Семечко повернуло, поплавало немного по медленно утихомиривающимся водам и застряло в песке. Казначей ступил на берег.
«Ура!» – произнес он. «А вот и я! Что за прелестный лесок! Самое время выпить чаю!»
Подняв семечко, он всадил его острым концом в песок и двинулся прочь.
«Как ему это удалось?» – воскликнул Чудакули. «Я про то, что он ведь чокнутый, как дурностай, хотя казначей, надо признать, отменный».
«Быть может, разум и есть то главное, что мешает нам поддерживать себя в форме», – утомленно предположил Думинг.
«Ты так считаешь?»
«Откровенно говоря, нет, арк-канцлер. Я сказал это просто, чтобы что-нибудь сказать». Думинг стал разминать затекшие ноги в попытках вернуть в них жизнь. «Раз, два», – начал он про себя отсчет.
«Интересно, тут есть какая-нибудь еда?»
спросил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. 4, сказал Думинг.
Прости, не понял.
Что? О, не обращай внимания, я просто считал про себя. А насчет еды сильно сомневаюсь. В море, вероятно, водятся рыбы и всякие омары, но сам берег, по-моему, довольно бесплоден. Это и в самом деле было так. Далеко-далеко на самом горизонте высились туманные горы, но все остальное был красноватый песок и сероватая морось. Единственным зеленоватым пятном в этом пейзаже было лицо декана. Впрочем, нет, не единственным. Плавательная семечка казначея успела выпустить парочку зеленых листочков. Дальше дело пошло значительно быстрее. Вот уже появились веточки, на которых с легкими хлопками расцвели крохотные цветочки.
«Что ж, по крайней мере, у нас будет еще одна лодка», – заметил главный философ.
«Вряд ли», – возразил Думинг. «В области размножения Бог так и не преуспел». И в самом деле, на глазах набухающий плод по своей форме не слишком-то напоминал лодку.
«А знаете, я по-прежнему считаю, что всем нам предоставлена ценнейшая возможность», – заявил чудак Улли.
«Что верно, то верно», – буркнул декан, усаживаясь. «Не всякому выпадает шанс умереть от голода на унылом и бесплодном континенте за 1000 лет до собственного рождения. Нам ни в коем случае нельзя опозориться.
Я имел в виду, что борьба со стихиями непременно пробудит нас самое лучшее качество. В результате мы сплотимся в энергичный, не знающий преград коллектив», — пояснил чудак Улли. Однако его оптимизм остался неразделенным.
«И все-таки не может быть, чтобы здесь вообще не было еды», – бесцельно озираясь, пробормотал заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Обычно хоть что-то да найдется».
«В конце концов, для таких, как мы, никаких пределов не существует», – воскликнул чудак Улли.
«Это верно», – отозвался Думинг. «О боги, как это верно!»
«И уж кто-кто, а волшебник всегда сумеет добыть огонь».
Глаза Думинга расширились. Он даже прыгнул, пытаясь остановить чудак Улли. Но все еще пребывал в полете, когда арк-канцлер швырнул маленький огненный шарик в груду прибитого к берегу плавника. Думинг врезался чудакуле в спину буквально за долю секунды до того, как шар угодил в бревна. Так что, когда мир зашипел и взорвался, оба волшебника уже распростерлись на морском песке. Когда они наконец рискнули поднять головы, на месте бревен дымился обугленный кратер.
«Что ж, спасибо!» – произнес откуда-то сзади декан. «Я обсох и чувствую себя прекрасно. А ресницы? Да что ресницы? Мне они никогда особо не нравились».
«Здесь очень высокая чароконцентрация», – тяжело дыша произнес Думин. «Как я и предупреждал». Чудакули таращился на собственные руки.
«Но я лишь хотел разжечь трубку», – потрясенно вымолвил он, на всякий случай отодвигая руки подальше. «И это был всего-навсего 10-й номер!»
Выдирая из бороды горелые клочья, декан поднялся с песка.
«Теперь моя очередь», – сказал он и ткнул пальцем в небольшую скалу неподалеку. «Нет, декан, не!»
Скала раскололась напополам, и одну ее часть унесло шагов на 50. Вторая половина осталась шипеть в раскаленной докрасно луже.
«А можно мне попробовать?» – произнес главный философ.
«Главный философ, честно говоря, я не...»
«Отличная работа, главный философ», – одобрил декан, когда вторая скала разлетелась в мелкие кусочки.
«Клянусь богами, Тупс, а ведь ты прав», – с удивлением протянул чудак Улли. «Столь мощного магического поля я еще не видел».
«Именно, арк-канцлер, я считаю, нам не стоит этим злоупотреблять», – истерически взвизгнул Думинг.
«Мы волшебники, юноша, а волшебство – это умение пользоваться всякими магическими полями».
«Совсем напротив, арк-канцлер, настоящее волшебство – это умение таковыми полями не пользоваться». Чудакули задумался. «Это ископаемая магия», – скороговоркой произнес Думинг. «Именно с ее помощью создали это место. Если мы не будем осторожны, то можем нанести миру колоссальный ущерб».
«Хорошо, хорошо», – уступил чудакули. «Эй, вы, никому не двигаться! Итак, господин Тупс, в чем ты хочешь нас убедить?»
«У меня сложилось впечатление, арк-канцлер, что это место не совсем, еще не совсем закончено. Кругом ни растений, ни животных. Разве это нормально?»
«Чушь! Совсем недавно я собственными глазами видел верблюда».
«Да, арк-канцлер, но этот верблюд прибыл с нами. А еще на берегу есть крабы и водоросли. Их тоже прибило волной. Но где деревья и кусты?»
где, не побоюсь этого слова, трава. Интересно, задумался Чудакулли. Это место и впрямь голое, как попка младенца. Строительство еще не завершено. Бог ведь упомянул, что процесс продолжается. Невероятно, поморщился Чудакулли. Из ничего, из пустого места создается целый континент. «Именно, арканцлер, в мир изливаются газиллионы чаров. Вернее, не скажешь, арканцлер. Там, где прежде не было ничего, теперь возносятся горы, протягиваются берега и простираются долины. Так оно и есть, арканцлер. Первое, что приходит в голову, это чудо. Я бы тоже так подумал. Но все это требуется магия в невообразимых объемах. Абсолютно поразительных объемах, арканцлер. Так что, если не достанет чутка, никто и не заметит.
Да нет же, все устроено вовсе не так, арканцлер. Если мы воспользуемся этой магией, то это будет все равно, что наступить на муравья. Это вам не то, что найти в шкафу старый посох и воспользоваться оставшейся в нем магией. Здесь мы имеем дело с самой настоящей первичной энергией. Любое действие чревато непредсказуемыми последствиями.
Декан похлопал его по плечу.
Так, юноша, сложилась жизнь, что нас забросило на этот богами забытый континент. Мы в тысячах лет от дома. И что ты предлагаешь? Просто сидеть, сложа руки и ждать? Надеяться, что через пару тысячелетий сюда занесет дружище Ринцвинда?
Декан, прервал его речь главный философ.
Да, ты стоишь за тупсом тут или сидишь на камне там?
Декан посмотрел на самого себя, сидящего на камне.
Проклятье, пробормотал он сквозь зубы. Опять эти временные провалы.
Опять? Не понял Думинг.
«Когда-то у нас такое было в аудитории 5Б»,
— объяснил главный философ.
«Смех и грех. Перед дверью приходилось громко кашлять, чтобы предупредить себя, а вдруг ты уже там. Но, кстати, уж кому-кому, а тебе не следовало бы удивляться, молодой человек. Большое количество магии всегда искажает физические законы».
Главный философ испарился, оставив после себя лишь кучку одежды.
«Ничего, это должно скоро пройти», — сказал Чудакулли. «А еще помню однажды...»
Внезапно его голос сделался очень-очень тоненьким. Резко повернувшись к нему, Думинг увидел лишь кучку одежды, свенчающей ее остроконечной шляпой. Тупс осторожно приподнял шляпу, на него смотрела обрамленная кудряшками розовая личика.
«Ну и ну!»
— пискнул Чудакулли.
«Сколько мне, господин?»
«Лет, наверное, 6, арканцлер», — ответил Думинг, ощупывая спину, которая почему-то стала очень болеть. Крохотное встревоженное личико сморщилось.
«Где моя мама?»
— маленький носик шмыгнул.
«Это я произнес?»
«Да».
«С этим можно бороться, но нужно все время контролировать себя», —
пропищал арканцлер.
«Постепенно временная шкала переустанавливается в начальное по...» «Хочу конфету! Начальное положе... конфету! Ну погоди, придем домой, я себя так отшлепаю!» «И временные часы организма тоже переустана!» «А где мой паровозик?» «Переустана!» «Хочу, хочу, хочу, хочу паровозик!» «Не обращай внимания, я уже почти взял себя в руки!»
Еще один вопль, на сей раз раздавшийся сзади, заставил Думинга оглянуться. На тех местах, где раньше были волшебники, возвышались лишь кучки одежды. Он поднял шляпу декана как раз в тот момент, когда легкая блуп стала свидетельством того, что, наверное, Чудакулли вновь обрел привычные годы.
«Это декан, Тупс?»
«Может быть, арканцлер. А от некоторых вообще ничего не осталось?» Чудакулли это известие не слишком взволновало. «Под воздействием высокоэнергетического магического поля временная железа начинает пошаливать», — сообщил он. «Наверное, ей кажется, что раз сейчас далекое прошлое, то нас здесь быть не должно. Ничего, скоро их организмы приспособятся, и они вернутся». У Думинга вдруг перехватило дыхание.
«Их вы думаете, это профессор современного руносложения? Ну да, конечно. Все младенцы на одно лицо».
Раздался еще один вопль. На этот раз он донесся из-под шляпы главного философа.
«Здесь прямо ясли какие-то, арканцлер», —
прохрипел Думинг. Когда он попытался выпрямиться, спина издала пронзительный скрип.
Главное их не кормить, и они обязательно вернутся», – заверил его Чудакулли. «А вот с тобой, сынок, то есть с вами, отец, будут проблемы».
Думинг поднес руки к лицу. Сквозь бледную кожу просвечивали вены. Еще чуть-чуть, и будут видны кости. Груды одежды вокруг одна за другой вновь наполнялись содержимым. Это опять входили в свой возраст волшебники.
«Насколько выгляжу?»
– тяжело дыша вымолвил Думинг.
«Хотите сказать, что за толстую книжку мне сейчас лучше не браться?»
«И за длинные предложения тоже», – кивнул, подхватывая его под локти Чудакулли. «На сколько лет ты себя чувствуешь внутри?»
«Кажется, примерно на 24, арканцлер», –
простонал Думинг.
«Я чувствую себя как 24-летний, который только что отпраздновал свое 80-летие».
«То есть тебе 24. Твердо держись этой мысли. Ты должен внушить ее своей временной железе».
Думинг попытался сосредоточиться, но это было нелегко. Какая-то часть его личности хотела спать, а другая ворчливо бормотала себе под нос.
«Ха! И это ты называешь временной дисфункцией? Посмотрел бы ты на временные дисфункции, с которыми мы имели дело во времена моей молодости».
И еще одна часть весьма недвусмысленно намекала, что если прямо сейчас он не отыщет где-нибудь поблизости туалет, то она за себя не отвечает.
«Зато волосы у тебя прям как в молодости», – ободряюще произнес главный философ. «А помнишь старика барахляного Шпрунгеля?»
– с удивлением услышал Думинг собственный голос.
«Вот у кого была шевелюра, так шевелюра», –
он попытался взять себя в руки.
«Но ведь Шпрунгель еще жив», – прохрипел он. «Ему столько же, сколько мне. О нет, я помню вчерашний день так, как будто он был почти 60 лет назад».
«С этим можно справиться», – сказал Чудакулли. «Все, что требуется, это упорно твердить себе, что тебя такой расклад не устраивает. И главное – не паниковать».
«Я паникую», –
взвизгнул Думинг.
«Просто очень медленно. И у меня такое чувство, будто я все время падаю вперед».
«О, это называется принятие собственной смертности», – ответил Чудакулли. «Рано или поздно нечто подобное переживают все».
«И еще, кажется, моя память начала».
«И почему тебе так кажется?»
«Что значит почему? Вы что, издеваетесь? Надо...»
В голове Думинга что-то взорвалось, его оторвало от земли. На какое-то мгновение ему показалось, будто он с головой погрузился в ледяную воду. А затем кровь вновь хлынула в сосуды.
«Прекрасно, юноша!» – поздравил Чудакулли. «Седина уходит!»
«О!» – Думинг рухнул на колени. «Это было все равно, что надеть свинцовый костюм. Не хотелось бы снова пережить такое».
«В таком случае лучше тебе покончить жизнь самоубийством», – пожал плечами Чудакулли.
«Вы хотите сказать, что это повторит?»
«Весьма вероятно. Один раз наверняка».
Когда Думинг поднялся на ноги, глаза у него блестели металлическим блеском. «Давайте найдем тех, кто строит это место, и попросим их вернуть нас домой».
«Знаешь, они ведь могут и не внять нашей просьбе», – ответил Чудакулли. «Боги довольно сумасбродные типы».
Думинг решительно закатал рукава. На языке волшебников это было все равно, что передернуть затвор пистолета. «А мы настоим на своем», – заявил он.
«В самом деле, Тупс, а как насчет вреда, который мы можем нанести волшебной экологии?»
Взглядом Думинга сейчас можно было прошибать стены. Чудакулли недавно перевалило за 70, однако в волшебной среде это даже за возраст не считалось. Главное для волшебника – пережить первые полвека. Потом волшебники живут еще два раза по столько, а то и больше. Назвать свой нынешний возраст Думинг затруднился бы, но он словно наяву услышал, как уже сейчас где-то точится лезвие, готовое вскоре вонзиться ему в спину. Одно дело знать, что движешься из пункта А в пункт Б, и совсем другое – увидеть пункт назначения воочию. «А не пошла бы она», — ответил Думинг. Сноска. Хотелось бы, конечно, сказать, что случившееся многому научило Думинга, и что в результате он стал гораздо снисходительнее к пожилым людям. Может и так, но длилось это не больше 5 минут.
«Правильно замечено, господин Тупс. Вижу, из тебя все-таки может получиться волшебник. А вот и декан. О!» Одежда декана вдруг начала раздуваться, но своего прежнего размера так и не достигла. Остроконечная шляпа держалась теперь на голове декана исключительно благодаря ушам, которые выглядели куда краснее и больше, чем это помнил Думинг. Чудакулли приподнял шляпу.
«Руки прочь, дедуля!»
– рявкнул декан. «Ага», – произнес арканцлер. «Лет это 13, и это многое объясняет. Ну что, декан, ты с нами или как?»
«Еще чего!»
Подросток декан громко хрустнул суставами пальцев.
«Ха, я опять молод, а вы очень скоро двинете копыта, тогда как у меня впереди вся жизнь».
«Во-первых, вся твоя жизнь пройдет здесь, а во-вторых, декан, тебе кажется, что нет ничего лучше, чем быть деканом, когда тебе 13? Но через пару минут ты вообще забудешь, что когда-то занимал деканскую должность. Старушка-временная железа придет в себя, и она не допустит, чтобы ты помнил что-то, кроме того, что положено в 13 лет. Ты следишь за моей мыслью? Да ты уже начал забывать, иначе бы все это знал. В общем, придется тебе, декан, начинать все заново, а?» «Скорее не мозг контролирует тело, а оно мозг. Подростковый возраст не самое лучшее время жизни, как и старость, если уж на то пошло. Но, по крайней мере, в старости вас не беспокоят прыщи, да и некоторые другие железы поунялись, и можно себе позволить прикорнуть после обеда или беззастенчиво таращиться на юных красоток. Всеми прелестями пожилого возраста декан еще не успел насладиться, а вот каждый юношеский прыщ, все сопровождающие взросление моральные и физические муки – твердо отпечатались в его морфогенетической памяти. Одного раза, решило его тело, более чем достаточно. И декан стал расширяться, особенно голова. Она словно бы раздулась и теперь вполне соответствовала по размеру ушам. Декан довольно потер лицо, ни единого прыщика.
«Уж 5 минут могли бы дать мне побыть молодым», – ворчливо произнес он. «Что это было?»
«Временной провал», – объяснил Чудакулли. «Ты уже с ними сталкивался. О чем ты вообще думал?»
«О сексе».
«Ну да, конечно. Глупо было спрашивать». Чудакулли окинул взглядом пустынный берег. «Господин Тупс считает, что можно», – начал он и осекся. «О боги, там люди!» Ним двигалась молодая женщина, покачивая бедрами.
«Ого-го», – сказал декан. «Это случаем не дикарка?»
«Дикарки должны носить юбки из травы», – покачал головой Чудакулли. «А это... что это такое, Тупс? Саронг».
«А мне так и саронга вполне достаточно, ха-ха», –
оживился декан.
«Сразу хочется помолодеть лет этак на 50», – произнес заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Мне хватило», – заявил декан. «Кстати, кто-нибудь заметил, как я удачно пошутил? Туп сказал, мол, это саронг, а я...»
«А в руках она что-то держит?»
«Нет, послушайте, а я ему и говорю, мол, мне...»
«Кажется, кокосы», – приставив глазам руку козырьком, определил Думинг.
«Скорее, нечто похожее на кокосы», – уточнил главный философ. «Мне саронга вполне достаточно, типа...»
«Один кокос точно», – сказал Чудакулли. «Я, конечно, ничего не имею против, но эти дикарки, разве они обычно не черноволосые? Рыжие волосы, по-моему, это не совсем типично».
«Мне все равно, юбка из травы или...» «Интересно, откуда она этот кокос взяла?» – осведомился профессор современного руносложения. «Или он сюда приплыл, как и мы?» «Да послушайте же, когда Туп сказал о саронге, я...»
«Кого-то она мне напоминает», – Чудакулли задумчиво потер подбородок.
«Я как-то был в музее своеобычных необычностей», – вступил в беседу главный философ. «Так там есть один прибор, называется кокомер...» «Да, кокомер. Весьма любопытной формы. Бьюсь об заклад, вы ни за что не догадаетесь, о ком я при виде его сразу подумал».
«Уж не о госпоже ли герпес?» – предположил Думинг.
«Хм, должен признать, лично мне этот прибор показался лишь слегка забавным», – ехидно заметил декан.
«А ведь это она и есть», – сказал Чудакулли.
«Сначала я подумал о кокосе, ну а потом...»
Главный философ внезапно осознал, что его никто не слушает. Он обернулся, посмотрел, выдавил «мя» и рухнул на песок.
«Я не совсем поняла, что произошло с господином библиотекарем», –
произнесла госпожа Герпес голосом, от которого главный философ даже в обмороке забился мелкой дрожью. Кокос открыл глаза и воззрился на волшебников так, словно увидел нечто ужасное. Но такой взгляд для младенцев-орангутанов абсолютно нормален. Тем более, если учитывать, что данный младенец-орангутан смотрел на декана.
произнес он. Чудакули прокашлялся. «Что ж, по крайней мере, форма у него сейчас правильная», — сказал он. «А вы, госпожа Герпес, вы как себя чувствуете?»
«Мяу», —
подал голос главный философ.
«Замечательно, благодарю. Я пребываю в удивительной гармонии с окружающим миром. Не знаю, может быть, это от морской воды, но так прекрасно я себя не чувствовала уже очень давно». Но я оглянулась и вдруг увидела эту чудесную человекообразную малютку.
«Думинг, будь так любезен, брось главного философа на минутку в море», – попросил Чудакулли. «Туда, где не слишком глубоко. Если пойдет пар, не обращай внимания». Он взял госпожу Герпес за свободную руку. «Не хочу вас волновать, дорогая госпожа Герпес», – начал он. «Но полагаю, шока все равно не избежать. Во-первых, и прошу вас, только не поймите меня неправильно, было бы неплохо, если бы вы надели что-нибудь посвободнее». Он сглотнул. «Слегка».